нас произошли 5 вещей 17-го Тамуза. У нас и в 9 Ава, и также в 17-го Тамуза произошли несколько вещей. И 17-го Тамуза, как и 9 Ав, это у нас дни, когда корни греха находятся еще в периоде, когда мы находились в пустыне. Все начинается с самого начала. В пустыне у нас сердечки были три самых ужасных греха. Первый грех, и мы эти три... Что это? Золотой телец. То, что мы плакали. Это переплаты у нас были такие маленькие. У нас есть ужасные три греха. И у нас есть... Значит, первый грех ужасный. Это золотой телец. Потом у нас есть много маленьких-маленьких, пока мы докатываемся до того, что мы не хотим взять и войти в Израиль. Это то, что называется хэтамагалим. То, что мы взяли и послали посланникам. Потому что, говорите, я перепила, мы плакали о дороге, там мы хотели мясо, там, понимаете, как много вещей, которых золотой телец, он такой, мы хороший-хороший, вдруг бах, куда-то падает. А то, что мы послали посланников, это мы постепенно-постепенно что делаем? Катимся, пока мы докатываемся. Поэтому к нему отношения очень тяжелые, поэтому у него уже совершенно не прощают. Если человек один раз себя ведет неправильно, даже если это очень тяжело, мы его как-то прощаем. А когда у него один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, четвертый особенно очень ужасный, ему согласны простить или нет, как вы считаете? Не очень, так же. При том, что это уже второй раз, после того, как был первый, когда мы уже один раз такой сделали тяжелую вещь. И последняя вещь, это тоже называется Бальпио, это то, что перед тем, как мы взяли и пошли в Израиль, у нас был этот грех, это, и страсть, и два конца одновременно есть. Но в основном то, что нам уже решили, нам было объявлено о том, что мы не войдем в Израиль, уже за счет того, что мы сделали Мараглим. Поэтому Бальпио считается такая вот еще последняя добавка. После всего неприятного мы еще что-то добавили. Но две какого-то самых главных греха – это золотой телец и хэта Мараглим. А Бавенес уже рассматривает, что мы потеряли за счет этих двух ужасных грехов двух наших вождей. Это Муше и Аарон. Были точно Аарон и Муше. Аарон, Муше не участвует вообще в грехе золотого тельца. Его нет. Золотой телец в какой-то мере замена его. А кто там участвует, это Аарон. Аарон за счет этого теряет своих двух сыновей. По преданию они умирают за счет этого. И также Аарон же вообще не участвовал, когда, даже если вы говорите, что Муше взял и побил скалу или сказал ей что-то, что не надо говорить. Аарон тут был же вообще ни при чем. Кроме того, что он стоял рядом, может быть, недостаточно Муше остановил. Но значит, что наказание же на будет равное, что они все умрут в пустыне. И по одному мнению, Аарон, по Абарбанелю, Аарон остается в пустыне за счет Хэта Эгель, а Муше за счет Хэта Маги. Кто шлет посланников, это Муше, кто их встречает, кто с ними разговаривает. Так он думал, что если он не пошлет, положение будет еще хуже. Значит, народ, это мы видим в книге Дворим, что народ приходит к Муше. В книге про Мидбар это написано более позитивно. В книге Дворим написано очень тяжело. Народ пришел и сказал, мы хотим послать посланников. И Муше посчитал, что если он скажет, нет, я не хочу, он скажет, ты не хочешь, потому что там так плохо. Знаете, какая логика у людей? И тогда то, что произойдет, будет вообще ужасно. Муше считал, что если они придут, они посмотрят. Он скажет, Муше вообще рассматривал, что если он им скажет, да, пожалуйста, конечно, пошлите. Он сказал, что они это все возьмут при том, что вообще ничего не будет происходить. Они уже успокоились. Они не успокоились, потом еще возвратились. Но считать, что если бы Муше не послал, непонятно, что бы было вообще. Понимаете, как это? Надо понять положение народа, что могло произойти в таком случае. И то, что у нас произошло 17-го Тамуза, это мы сделали в этот день золотого тельца. Мы также в этот день, когда Муше сходит с горы, то, что происходит, это сломанные скрижали, которых Муше приносит. Он, когда видит золотого тельца, они у него выпадают из рук, и они ломаются. И за счет этого то, что будет происходить 17-го Тамуза, это эти две вещи. Это все, что связано с жертвоприношением. Понятно, почему это называют жертвоприношение? Золотой телец – это неправильная форма долбоклонства. Другая форма – это жертвоприношение и все, что связано там. Следующая вещь – это то, что связано с камнем. Что происходит с крижалями? Они падают, они ломаются. Поэтому то, что у нас будет, это в этот день прорвана стена, которая была вокруг Иерусалима во время второго храма. Видите, как это? Камень с крижали сломался, камень стены, который окружал Иерусалим, также сломался. В этот день был Афосмос, это был такой один грек, он взял и сжег свиток Торы. Видите, как скрижали сломаны за счет наших плохих поступок. Также и еврей впервые в истории берет и сжигает свиток Торы. И прекратилось также жертвоприношение в храме. Я просто показываю, как мы это можем видеть, как будто бы связь греха с тем, что происходит потом, и муками, которые с нами происходят. Это есть две версии, как это было. Значит, у нас это было неоднократно, у нас это было два раза. Первый раз это произошло, когда евреи воевали одни с другими. Вы знаете, как началось вообще то, что римляне, это вещь, которая евреи всегда очень мешала им, что римляне нас не захватили, а мы их взяли, сами уговорили их прийти и воевать с нами. Вернее, даже не воевать, а захватить нас. Есть в Иерусалиме такая улица Шломцион Гамалька. Ее звали или Шломит Александра, или Шломцион, это то же самое. И у нее, она была, до этого был ее муж царь, потом он умер, и тогда она стала царицей. И у нее было два сына. Гокнус и Аристокнус. И когда она умерла, оба сына были уверены, что им положена власть. Знаете, такую плохую вещь? Власть. И они начали воевать между собой. И в это время как раз Помпей, что был представитель Рима, проезжал в Ближнем Востоке. И каждый из них обратился к нему для того, чтобы понять как-то, чтобы он взял свою армию и послал на их помощь. И каждый дал им очень большие подарки, которые тоже было, конечно, из еврейской казни. И когда римская армия подошла, так те, кто стояли не, вот, те, кто окружали Иерусалим, они им дали пройти, потому что они были уверены, что они воюют на их стороне. Те, кто были внутри Иерусалима, открыли им ворота, потому что они были уверены, что они пришли кому помогать. Понятно кому? А когда римляне оказались внутри, что они сказали? Все будет наше. Во время этой войны, это тоже говорится в Геморе, так также евреи, которые были внутри, платили деньги, брали ящик, наполняли его драгоценностями и опускали его за стену, что брали и давали им жертву. И один раз вместо жертвы дали им, как вы знаете, что-то совсем другое. Да. Говорит, что когда свинья взяла и как будто бы поднимали ее, она кого-то бы свои, как называется, копыта, да, вонзила в стену, весь Иерусалим начал дрожить. И то же самое происходит также, когда война с Римом, который окружает Иерусалим, также евреям опускают. Как-то такой голод в Иерусалиме ужасный. Вы знаете, что такое 17-я это муза. Вы живете сейчас в Иерусалиме, видите, что в Иерусалиме нет же никаких водоемов почти, кроме там Щелоха, который малюсенькое место с водой. В Иерусалиме, вокруг Иерусалима также почти нет сельского хозяйства. Теперь внутри Иерусалима вообще не было сельского хозяйства, так как в Иерусалиме было принято так, что не выращивают даже деревьев с плодами. Вы когда-то шли под деревом с плодами? Вы знаете, что происходит внизу под деревом? Падают фрукты. И как это выглядит вниз? Чисто или не очень? Это не очень красиво, так же? Да. А в Иерусалиме сохранялась очень высокая, вообще в Израиле сохранялась тогда очень высокая чистота. И поэтому в Иерусалиме не было в какой-то мере запрещено выращивать плодоносные деревья. Хотите выращивать плодоносные деревья? Пожалуйста, за Иерусалим. И только было одно место, где выращивали розы. Было геннад воды. Может, от розы есть приятный запах, и они также помимо, даже если они опадают, видите, как даже красиво в какой-то мере. Это не такое, не такая вещь, как фрукты, которые сочные, которые топчут или они там ломают. И поэтому, когда вокруг Иерусалима происходит, когда Иерусалим окружается, а внутри Иерусалима нет, понимаете, насколько нет еды? Так все время, в какой-то мере, когда что-то еще растет само по себе как-то. А что происходит в июле 17-го Тамуза? Вы знаете, это уже разгар лета, все высыхает, даже никаких там колючек, ничего уже в Иерусалиме нет, воды тоже нет. И тогда жители Иерусалима обессилены, и враг берет и прорывается в лето. И закончились тогда также животные, которые были во дворе храма. И тогда вот то, что евреи делали, это тоже брали ящик, клали в него драгоценности и опускали их римлянам. И римляне вместо этого брали и давали нам овечек, барашков. Двух маленьких барашек, которые надо было же каждый день, здесь тоже называется кубаратамин, утром и вечером. Вечером имеется в виду закон солнца. А в этот день нам вместо этого дали, вы знаете что, и также символически были три отряда, три легиона, которые римские, которых воевали, символика Рима была обычно называется, это был орел, а именно те, кто воевали против Иерусалима, их не у этого легиона его символика была дикий кабан. И поэтому это была такая символическая вещь, что взяли и дали им кабан. Понимаете, как это какой-то легион взял и захватил, какой-то пронзил стену Иерусалима. И с этого момента у нас больше никогда в течение всей нашей истории не восстанавливается жертвоприношение. Это Батель Атамид, Иерусалимским были золотой телец и то, что скрижали, были разрушены, и зажигание также свет которой. Теперь, когда во время разрушения первого храма Иерусалим, стена вокруг Иерусалима была прорвана, и враг смог ворваться в Иерусалим 9-го Тамуза. А во время второго храма это было 17-го Тамуза. То есть здесь есть несколько дней. Теперь мы постимся не 9-го Тамуза, а 17-го Тамуза за счет точки одного объяснения, что мы более связаны со вторым храмом, чем первым. И добавочно, что с 9-го Тамуза во время второго храма ничего такого ужасного еще не происходило. А со время и первого, и второго храма, 17-го Тамуза, вы понимаете, какая была резня во время первого храма и во время второго храма. Поэтому 17-го Тамуза это для обоих храмов. И поэтому дату, которую мы сейчас сохраняем, это 17-й Тамуз. Так это вот эти вещи, которых у нас в истории произошли в этот тяжелый день. Поэтому мы в нем постимся, начиная с 17-го Тамуза до 9-го Ава, у нас начинается такой 22 очень неприятных дней. 21, 22, зависит, как вы хотите смотреть, очень, очень тяжелых дней, и у нас есть особые обычаи, которых мы делаем в это время. Это время, которое очень нехорошее время для евреев с неевреем. Начиная особенно с месяца Ава, если у вас есть какой-то суд с неевреем, ни в коем случае не начинайте в это время. Скажем, вот пример у нас, мы должны были сейчас заниматься историей, так вот, если у нас войны или какие-то даты начинались. И это вещь, которая вот вы... Каждая дата имеет какую-то свою символическую или духовную. Мы считаем, что каждое время имеет какую-то свою духовную силу. И поэтому, если эта вещь происходит в такое время, значит, у нее такая вот духовная сила будет также проявляться. И чтобы это произошло в позитивной форме, это достаточно сложно, если это начинается в такую неприятную дату. Вторая война в Ливане, она началась с 17-го Тамуза. Как вы видите, я не знаю, ли вы слышали, что сегодня снова есть переговоры очень уже такие, чуть ли не на последних, как называется, когда есть переговоры, кстати, о том, что, вы знаете, из-за чего началась война в Ливане, вторая война в Ливане? Потому что взяли, похитили двух солдат. И сейчас вот, и когда они начали войну, это было для того, чтобы освободить этих двух солдат. Как вы знаете, они их не освободили, погибло еще непонятно сколько людей, и положение в Ливане стало намного хуже, чем оно было до этого. И также было, и погибло достаточно много людей также внутри Израиля, также в тылу, не только из сколько домов было повреждено в себе. И сейчас вот доходят до переговоры до чуть не последнего этапа, и как считают, что этих два солдата были убиты. Они были очень тяжело ранены в самом начале, и поэтому не почти явно, что это будут неживые солдаты. Вот об этом сейчас больше очень... Об этом очень сложные переговоры, но это снова, если... у нас по еврейскому закону есть закон об этом. У нас есть закон, что если требуют за человека слишком большой выкуп, мы аллахически не имеем права за него ничего дать этот выкуп. Вы знаете почему? Для того, чтобы не провоцировать людей, чтобы не похищали евреев. Я освоили, не хочу... Я Баруха Шем, что меня не спрашивают... Знаете, как это? Не спрашивают ни раввинов, ни меня, и поэтому мы не... Мы в этом не решаем. Что за?
Я разве уже не
знаю. Я понимаю. Я просто... Потому, понимаете, если я еду, проезжаю, так у меня, понимаете, нет выхода, я узнаю, что происходит.
Что вы хотите?
Закрыть окно.
Так же хотела бы.
Так это... Да, так это только... Просто я показываю, как, скажем, 17-го Тамуза такая вещь произошла. Когда была первая война с Персидском заливе, Саддам Хусейн все время говорил, что начнет воевать с Израилем, и он воюет против евреев, и как раз он все это говорил все лето. А он взял и напал на Кувейт после Тиша-Беа. Как это произошло после Тиша-Беа? Все вздохнули. Если после Тиша-Беа, значит, для нас это все будет нормально. О них и да. О них как раз это все было в это время. И у нас это просто уже... Значит, вы можете говорить, что это как будто там символика. У нас это рассматривает Малагаль. Это все говорят, что в времени есть какая-то своя духовная сила. И так вот, и не случайно, что Всевышний сделал, что такая вещь была в такое время. И вот первый раз, когда я это очень резко почувствовала, это был как раз, когда война первый раз с Саддам Хусейном. Как вы помните, она закончилась, не знаю, ли вы помните, я это помню, она закончилась в Пурим. Я готовила на Пурим, и вдруг объявили, все время говорили, что война будет до Песах, а может быть больше. Вдруг в Пурим объявили, что все заканчивается. Знаете, как будто, насколько это в какой-то мере символически. Как война в Ливане началась Юдзайм в этом Тамузе. Понимаете, как, что я показываю каждый раз? Вот Юдзайм в этом Тамузе для нас нехорошая дата. И у нас есть в течение календаря 21 нехороших дней. Это вот Свидзайм, это Мус, это Тишабав. И в них нам не стоит вот, никаких таких вещей делать. Считается опасное время также, это написано также в Шулхан Арух, что в это время не стоит ходить под солнцем. Что есть очень сильное, можно сказать, излучение. Что это?
Радиация.
Излучение. В Шулхан Арух это называется, что в это время властит над миром такой черт, который называется Кетев Мэгри. Есть такой черт, который называется Кетев Мэгри, и он властит в это время. И это мы говорим в псалмах, в 91-м псалме, Микетев Яшуд Цаурайм. От Кетев, это такое, что-то такое нехорошее. Яшуд, это как слово злодей. Вы знаете, что такое шудет? Яшуд, это слово шудет. Это, который он... Что делает?
Разбойник.
Грабитель, который, как, что значит, какое-то там уничтожение или что-то, которое грабит в середине дня. И даже говорит, что это имеется в виду вот о том, что есть вот такой черт, может быть, это ультрафиолетовые лучи, я не знаю, как это, что-то такое, что оно в это время не стоит гулять. И там говорит, с какого часа по какой. Примерно где-то с 10 утра до где-то 4 вечера. 4 полудня. Если вы замечаете, это примерно те часы, которые сейчас считаются, что у нас в этом мире самые сильные излучения, и не стоит гулять. Мы в это время принято, что мы не ссоримся. Чем можно меньше ссориться, тем желательнее. Если даже мы должны наказать кого-то, скажем, если человек должен наказать своих детей, так в это время мы не наказываем строго детей. Даже если надо в каком-то случае за чего-то ударить ребенка, в это время мы этого не делаем. Потому что считается, что человек это все может получить кого-то неправильно. И даже учителям говорится, что в это время не наказывать детей. Если вы хотите прыгать с парашюта, не решайте это делать в это время.
Отложить.
Да, отложить. Понимаете, что я имею в виду всякие какие-то вот такие вот опасные вещи, мы не делаем.
Да?
У моего папы был день рождения в это время. И у моей мамы также. У нашей семьи, у обоих, у моих родителей это было в это время. Да, да, да. Ну, мы даже такое маленькое, но, конечно, для папы это было, для мамы это было безвина, конечно. Так и у нас есть в эти дни принято, что не делать свадьбы. Теперь и русин можно делать даже в Тиша Б'Ав. Только без вина и без еды. Но если вы решили за кого-то, или значит, вы решили жениться или выйти замуж, так вы можете даже в этот день уже всем это объявить или понимаете, как это сделать, это пожалуйста. На вино явно. Да можно отложить. Вы говорите, что может быть, я не знаю, там что-то, как это, так, если мы решили, мы не откладываем. Свадьбу мы не делаем, свадьбу можно отложить. А решение мы принимаем в это время, это не считается, для этого не считается ничего нехорошего. И любое решение о построении еврейской семьи рассматривается как построение одной из развалин Иерусалима. Поэтому в какой-то мере понятно, как это так рассматриваем, и совершенно в этом нет никаких проблем, если кто-то решает в это время выйти замуж и жениться. Теперь мы в это время не говорим Шехьяну. Мы в это время не занимаемся построениями такими, которые дают нам удовольствие. Скажем, вы можете взять, можно просто построить дом, а можно взять и сделать слепкой дом. Знаешь, что такое слепкой? Есть такое слово на русском? Кью, украшениями такие. Вот такое построение мы не делаем. Понимаете, как это мы не делаем? Всякие вот такие вот очень красивые, хорошие вещи, которые дают человеку явно какое-то удовольствие. Так у нас есть 3 недели, у нас есть разница. Ездят тут все ашкеназимы. Так, ашкеназимы у них закон, что они с Юдзаем и Тамуз до начала месяца Ава. У них законы траура на одном уровне, а с Рош Ходеш Ав, это с начала месяца Ава, законы траура еще намного более тяжелые, до Тиша Б'Ав, включая Тиша Б'Ав, что это законы траура, как у человека, у которого умер родственник. Что значит, слушать музыку и делать свадьбу мы не делаем все 3 недели. Теперь, если кто-то играет, вы учите студентов, или вы понимаете, как это ваше репетировать, так репетировать до Рош Ходеш Ав нет никаких проблем. С Рош Ходеш Ав даже как репетиция, понимаете, как это, потому что нет, это не такое большое удовольствие или чего-то. Мы так же это не делаем. Мы в это время даже не купаемся. Даже вы знаете такую вещь. Это вот как у человека, у которого у кого-то кто-то умер.
Ну, в Шулхан Арухе написано, что если человек привык мыться ежедневно, да, и несколько раз, и все делать,
то может... Так, это разница между Шулхан Арух, между Ашкеназим и Сфарадим. Теперь у Сфарадим, у них есть два мнения. Одно мнение у них рассматривают, что есть только такое понятие, как называется шаво шахальбу. Я еще немножко рассмотрю то, что вы говорите. Шаво шахальбу, значит, это для сфарадим ту неделю, в которую выпадает Тиша Б'Ав. Скажем, если Тиша Б'Ав выпадает в четверг, тогда это только с воскресенья. Если Тиша Б'Ав выпадает, он не может выпадать на пятницу. Поэтому, понимаете, я говорю только четверг, или он может быть там в среду, понимаете, какой-то день. Если он будет, скажем, вторник, то понятно, что такое шаво шахальбу. Теперь, если он выпадает на воскресенье, тогда, по одному мнению, нет вообще шаво шахальбу. Понимаете, как это? Шахальбу. Неделя, в которой он выпадает. Так вообще нет у них такого закона в траву. Как будто вот особых, как Рушпой. А есть мнение, что есть тогда то же самое, как Ашканазим. Это спор. Это то, что вы сказали. Если мы находимся в таком... Если мы купаемся. Понятно еще одна вещь. Что если я испачкалась, я просто грязная, я имею право купаться, мыть это место даже в Йом-Кипур. Йом-Кипур, понятно, что намного более строгий, даже здесь 9 ава. Я шла, скажем, и Шмулик меня испачкал. Он играл за грязью, и на меня, понимаете, как-то на руку. Сейчас у меня грязная рука, там грязью какую-то. Понятно, что я могу это вымыть. Даже в Тиша Б'Ав я могу это вымыть. Да понятно, что в эти 9 дней я тоже могу, если я грязная, я могу взять и вымыть это. То, что имеется в виду, что мы моемся не потому, что мы грязные, а мы моемся, потому что мы так привыкли, да, для удовольствия. Так мыться для удовольствия мы не моемся в эти дни. Если вы хотите мыться, так принято, что мы моемся холодной водой. Понимаете, как же мы от этого не имеем? Удовольствия никакого. Насколько каждый... Тут есть так же. Рассказывается про Рабан Гамлиэль. Это может быть то, что я тоже скажу, чтобы каждый понял, на каком он уровне и как. Или спросил Раба. Рабан Гамлиэль, у него... Он учил своих учеников. Это говорится о Масехет Брахот. Что если у человека умер родственник, запрещено ему купаться. Он говорит, это то же самое законы, как... Когда у нас Хасвагалеля умер родственник. И в ночь, когда умерла его жена, он пошел и искупался. Ему сказали ученики, Рабан, Рабейну, ты же нас сам учил, что нельзя купаться, если у кого-то умер родственник. А ты взял и искупался, примерно как-то это? Сразу после смерти твоей жены. Он сказал, я истанис. Знаешь, что такое истанис? Истанис. Я человек, который я не могу, я, как брезгливый. Что это такое? Истинный человек, который не может такие вещи терпеть. Так каждый из нас должен решить, есть мнение, что вы сейчас истинный. Поэтому, понимаете, есть закон, то, что вы сказали, есть закон, и есть как сейчас себя ведут, на каком уровне вы. Так, значит, если нормальный человек моется каждый раз, там, два дня, два раза в день, так в эти дни он будет мыться один раз в день. Понимаете, как это? Так если в Иерусалиме будет Хасва Халиля, я говорю теоретически, если, скажем, температура доходит до 25 градусов, это одна вещь. Если температура доходит до 45 градусов Хасва Халиля, мне кажется, понимаете, как это? Так наше отношение к тому, что мы купаемся, совсем другое. Понятно, что я тут пробую рассмотреть, значит, в каждой ситуации мы должны посмотреть, что происходит. Хотите, можете поехать на эти три недели в Австралию, там в это время зима. Вы знаете, это другое полушарие. Но в Иерусалиме, в Израиле в это время достаточно жарко. И... Так вот, если у нас... значит, мы не покупаем ничего. Ну, вот то, что мы рассмотрели, мы не делаем свадьбы, а мы не стрижемся.
Женщина тоже?
Да, женщина также не стрижется в это время. Что это? Да, голову мыть можно, перед шаббатом мы моем голову с холодной водой. Нет, извините, если кто-то привык каждый раз перед шаббатом мыть голову в горячей водой, тогда есть, то ему разрешают мыть голову горячей водой в шаббат перед Тиша-Б'Ав. Так стоит вам мыть голову каждый раз горячей водой. Тогда вы сможете то же самое сделать также перед Тиша-Б'Ав. Зависит снова, насколько, если вы решите, что вы истинны, вы можете. Но если вы истинны, вы должны быть истинны в течение всего года. Понимаете, как это? Значит, вы должны быть в таком, так себя вести, как будто если вы каждый день моете голову, тогда вы сможете кого-то чаще, понимаете, как это? Там немножко реже, чем всегда, но тоже помыться. Так это у нас закон Тиша Б'Ав. Это период, это не период, значит, у нас обычно всегда дни, когда у нас есть какие-то посты или что-то, это дни, когда мы берем и рассматриваем, какие мы были плохие, как мы должны исправиться. У нас в это время есть тоже такой оттенок, но более большой оттенок в это время, это не исправляться, а именно скорбить. Понятно разница? Я снимаю, когда я говорю, ой, как я неправильно себя вела, я должна продумать, что было правильно, что было неправильно. Я снимаю, когда должна сказать, я просто оплакиваю. И особенно это Шаббат, это день, когда мы вообще не вспоминаем грехи. Мы не говорим о грехах, мы не просим прощения. Мы не говорим слихот. Всегда во все посты мы говорим слихот. В Тиша Бав не говорят слихот. В Тиша Бав не говорят о вину Малькину. В Юдзайм и Тамуз мы договорим. А в Тиша Бав мы этого не говорим всем. А мы только оплакиваем то, что произошло. Потому что вы, сердце человека, оно очень маленькое. Если вы занимаетесь одним, вы автоматически не можете заниматься другим. Когда вы начинаете говорить о том, какой я был плохой, почему я это сделал, мы начинаем думать, что мы сделали, как надо это исправить и так далее, у нас уже чего нет. У нас голова совершенно не открыта для того, чтобы взять и скорбить и просто оплакивать те ужасы, которые с нами произошли. Так это у нас теперь принято так же, начиная с 9 ава, с рошходочной ав. Значит, мы не делаем никакие, если вы можете, не решать никакие споры, вопросы или не закрывать никакие дела с ней время. И вещи, которых мы занимаемся, мы считаем, что мы от этого не будем иметь большого успеха. Принято, что мы не смотрим так сильно за домом в это время. Значит, если вы каждый день моете полы, вы можете, начиная с Рошходыш А, мыть полы один раз в два дня. Понимаете, как это? Мы как будто бы... И есть такой тоже обычай, это я только его говорю, как обычай, я совершенно не говорю, что это обязательно делать, что есть, я не знаю, вы знаете, что есть такое понятие, как Тикун Хацот, что в полночь берут и оплакивают разрушение храма. Это вещь, которую начал его царь Давид. Начиная с Юдзайм Бетамуз до Тиша Б'Ав, принято, что это делают не в полночь, а в полдень. Потому что ночь считается такой ужасной и такой темной, что в ней вообще невозможно даже ничего пробуждать. Мы тогда в полдень это берем и делаем. Как это делается? Значит, в самой классической форме то, что принято, это сажаются на пол. Если кто берет и готовит пепел, просто берут какую-то бумагу или что-то шикарное. По 9 ава. Каждый день. Кроме шаббата. Берут пепел и кладут себе на, как сказать, на лоб. В то место, где надо было одевать тфилин. Может, ну, вот, мужчина, женщина, кто как хочет. Это минхаг. Есть кто так все пишет. И вы знаете, что слово эфер, это пепел, значит, вы знаете, что Иерусалим был сожжен. Это те же самые буквы, как ПР. Алиф Пей Рейш и Пей Алиф Рейш. А тфилин называются ПР. Вы замечаете, что тфилин, они похожи немножко на корону? Что вместо короны у нас принято как что-то, как будто храм у нас сожжен, и вместо короны у нас пепел. Теперь то же самое принято сделать жениху. Вы не видели, что жениху тоже кладут здесь немножко пепла?
Нет, свадьбы.
Нет, свадьбы. Есть такие места. Не всюду, но есть. Это для того, чтобы тоже в день свадьбы взять и помнить разрушение храма. Тогда говорят, мы сидим на полу и читаем то, что написано. Так это зависит от обычая. Кто только разливает стакан, кто делает так же. Это, понимаете, я только рассказываю, как будто... я только подчеркиваю, это обычай, это совершенно не обязательная вещь, совершенно не для кого. Да, то, что мы делаем обычно Рош Ходеш, мы делаем Рош Ходеш. Значит, молитва у нас то же самое, как Рош Ходеш. Как все другие Рош Ходеш. Может, давай теперь с Рош Ходеш Ав мы не едим мясо и не пьем вино. Так также на Рош Ходеш мы не едим мясо и не пьем вино. В Шаббат, да. Это вот зависит, скажем, я бы Тиша Б'Ав явно, если мы даже даем ребенку есть в Тиша Б'Ав, мы ему не даем кока-колю, шоколад. Вы понимаете, как это? Мы ему даем там пиццу или там то, что он нуждается, как пища. Мы можем даже дать ему там, не знаю, хлеб с маслом, но не. Понимаете, как это? Мы стараемся не давать какие-то роскошные вещи. И скажем, насколько он старше, насколько мы это, понимаете, как-то пробуем его немножко более к этому приучить. И с Рош Ходеш Ав мы также не едим мясо и не пьем вино. И мы матим басимха. Мы занимаемся, мы все ведем все время намного более в травле. Немножко. И так это у нас вот эти есть всякие законы, я не знаю, для вас они актуальны. Что происходит, скажем, мы не купаемся. Что происходит с женщиной, которая она работает как прачка? Вы не работаете как прачки. Так что сейчас все занимают, у них всякие стиральные машины. Также в те времена они также мы не стираем, так как мы не купаемся, не одеваем новую одежду, то, что принято у людей обычно, так как невозможно ходить все время в одной одежде. Так то, что делается заранее, перед, скажем там, неделя до Тиша Б'Ав, до Рош Ходеш Ав, извините, неделя до Рош Ходеш Ав, я, скажем, беру для моего мужа, у него приготовлены рубашки, и он их каждый день одевает, скажем, какую-то новую рубашку еще целый час. Потом ее вешает назад, понятно как-то. Так что у него были приготовлены на следующей неделе еще столько же рубашек. Но чтобы они не были новые. Мы какой-то пользуемся одеждой, которую мы уже носили. И мы не стираем. Если есть маленькие дети, понятно, что мы стираем, потому что невозможно для маленьких детей не стирать. Но если люди взрослые, принято, что мы в это время не стираем. Только если есть какая-то очень большая нужда, понимаете, там, не знаю, кто-то болен, расслабляли. Так и есть кто-то, когда берет эти вещи. Фильм вы можете приготовить. Если вы это одели полчаса, вы же можете потом это одеть еще раз. Только в случае, если хасам калюля, у вас нет другой одежды. Но нормальные люди себе могут позволить, чтобы у них была, понимаете, как-то на еще запас на еще одну неделю, без того, что надо было стирать, мне кажется, для взрослого человека обычно не будет есть. Что вы говорите? Парикмахер? Да, да, глухи работают, бичи. Так вот, вы можете взять перед расходишь, пойти в глах, купить, понимаете, как это, за сколько там, я не знаю, за 2 шекеля. Можете купить одежду, постирать ее заранее, одеть ее на полчаса, понимаете, как это, и у вас будет домашняя одежда. Не с большим расходом. Поэтому, Барух Ашем, сейчас это все достаточно доступно, поэтому я просто говорю, что мы это то, что мы постараемся делать. Теперь, даже если Тиша Б'Ав, это вы спросили про Шаббат. Кто спросил про Шаббат? Вы спросили про Шаббат? Если Тиша Б'Ав выпадает на Шаббат, такая вещь может быть, что Тиша Б'Ав выпадает на Шаббат, тогда даже в Суда Шлишит, что это уже, понимаете, когда, какой, значит, вы знаете, что после Суда Шлишит начинается же Тиша Б'Ав, и это какой-то сам Тиша Б'Ав. Мы имеем право есть все, что мы хотим. И даже в Суда Шлишит мы можем взять себе укрыть стол, как Соломон в свое время. Значит, мясо, вино, все, что вы хотите. Только у нас будет проблема потом с Авдаля. Но это в скобках. Тиша Б'Ав, который выпадает в эти 9 дней, в 9 дней явно... Тиша Б'Ав не может запасть на его ощущение. Не бывает такая вещь. Тиша Б'Ав может запасть на воскресенье, может запасть на Шаббат. Если выпадает на Шаббат, но это переносим на воскресенье. А на пятницу это не может быть. Теперь, хотите, я вам расскажу, почему это не может быть на пятницу? Потому что у нас есть столько же число дней между Песохом и между... До Песоха у нас есть Адар, может быть, один Адар или два Адара. Поэтому, начиная с года до Адара, я не знаю, какое у нас будет отношение между Тиша Б'Ав и Адаром. Понимаете, почему это? Потому что Адар может быть один месяц и может быть два месяца. И тогда у нас все сбегается. Сколько будет точно число дней. А начиная с Песоха до Тиша Б'Ав, ничего не может сбиться. Всегда третий день, первый день Песоха, это тот же самый день, в который будет Тиша Б'Ав. Да. А первый день Песоха никогда не... Он у нас есть... Он не может выпасть. Ни на понедельник, ни на среду, и ни на пятницу. Тиша Б'Ав... Когда был первый день Песоха? В воскресенье. Так у нас Тиша Б'Ав будет в воскресенье, можете проверить. Вот ведь у вас есть... Проверьте, это всегда так вот у нас известная вещь. Поэтому, так как первый день Песоха никогда не может выпасть на понедельник, среда и пятница, за счет того, что это как-то связано с Рош ха-Шана, поэтому Тиша Б'Ав никогда не может выпасть ни на пятницу, ни на понедельник, ни на среду. Можете проверить все календари последних 2000 лет и вы это увидите. Значит, никогда такая вещь не может быть. Значит, правило называется «Лё аду Рош, вы лё бэду Песох».
Получается, если
на Йом Вишу,
заканчивается
Шаббат. Начинается Тиша Б'Ав. И теперь так у нас. Ну, пять, кушать. И тогда Авдаля, мы не можем делать Авдаля. И вообще мы не можем делать Авдаля.
Ну, ребенок может кушать.
Да, но мы не можем делать Шаббаля, потому что, понимаете, что происходит? Тишашем я зову, что в Тиша Б'Ав, до Тиша Б'Ава пришел Машиах, что вы могли сделать Авдаля, и что все будет очень получено. Но если Хас Вахалиля, такая вещь не произойдет, тогда у нас как заканчивать эти шабы? А? Мы говорим Барухам Авдель Бен Кодыш Лихоль. Понимаете, как-то вы тогда можете сделать все, что вы хотите. Тогда мы снимаем обувь Тиша Б'Ав. А сейчас мы еще немножко пройдем к законам Тиша Б'Ав. Только закончим закон Авдаля. Тогда, когда заканчиваете Тиша Б'Ав, вы не можете начать есть, пока вы не услышите Авдаля. Тогда делается Авдаля после окончания Тиша Б'Ав. А вы знаете, что до Авдаля мы не едим.
То есть в этом году будет Авдаля в воскресенье, да?
Да. Если Хас Вахалиля, Машиах не придет. Да. Поэтому мы не уверены, что это будет так, но это есть какая-то маленькая возможность. тогда у нас происходит такая вещь. Как вы знаете, храм начал гореть в конце 9 ава. Не в начале 9 ава, а в самом конце. И он горел по-настоящему конец 9 и весь, почти весь 10. И был спор в момент, когда это началось, мы взяли и мудрецы решили, что это будет 9 ава день поста. Раби Иуда Анаси, который пишет Мишна, он говорит, что если бы он был в том поколении, он бы решил, что это было бы 10 ава, а не 9 ава. Но как мы, евреи всегда рассматривают первый момент, когда что-то происходит, а не последствия. Последствия, они более тяжелые и более ужасные, но вы знаете, что последствия это всего-навсего то, что вытекает из того, что уже началось. А самый ужасный момент это что? Последствия или когда-то началось? Поэтому мы всегда рассматриваем не последствия, а то, что началось. И то, что началось, началось 9 ава после обеда, а мы уже начинаем поститься, понятно, как это? В самом начале. Мы всегда рассматриваем, что вот это уже происходит, уже становится немножко легче. Извините, что я говорю такую ужасную вещь. Вы заметили такую вещь? Когда тяжелее? Когда нарыв, он только нарастает? Или когда он уже все, есть уже нарыв? У нас как тогда намного положение. Когда он уже куда взорвался, все уже понятно, что происходит. А так еще непонятно и как, и что это. Это куда более ужасно. И поэтому у нас законы такие странные. До полудня, Тиша Б'Ав, мы не имеем права сидеть на стульях. Вы знаете, что мы сидим на очень низких местах. Мы не имеем права заниматься Торой в течение всего Тиша Б'Ав. А после обеда мы можем взять и сесть на стул. Хотя это как раз то время, когда начали сжигать храм. Да, у нас есть другое благословение, которое у нас первозично в Тиша Б'Ав. Это шасали кульцовки. То, что сделано мне все, что для меня не нужно, это в плане обуви. Мы еще немножко перейдем к законам Тиша Б'Ав, я просто только рассматриваю, в общем, что это такое, почему такие вот какие-то странные законы, понимаете, как-то, когда начался же храм гореть, мы тогда как будто бы начинаем сидеть, как будто бы легче, законы немножко более легкие, чем в момент, когда это все происходило. Когда это еще как будто бы не вышло. И другая вещь, как это рассматривается, это если родитель очень сильно сердится, ребенок сделал какую-то ужасную вещь, родитель на него очень сердит. А потом приходит время, когда родители приходят и выговаривают ребенку все, что он о нем думает. Когда отношения от этого родителя с ребенком более хорошие? Перед тем, как он его выговорил, или после? Родителя. Родителя после. Ребенок начинает плакать, родители его жалеют. Я знаю, что Всевышний, как будто бы гнев, который был у Всевышнего, он был намного более тяжелый. Перед тем, как он вылился на храм, и когда он вылился на храм, со стороны Всевышнего отношения с еврейским народом стало намного более близкое, чем до этого. И в храме, может быть, мы говорили об этом, там были скрижали, там, в которые были вороны, они были спрятаны примерно 50 лет до разрушения храма, они уже были спрятаны под храмовый дом. А Соломон сделал добавочно еще два очень больших ковим, как можно сказать, что-то вроде, которые были сделаны из дерева, из масличного дерева, так вот называется, оливковое дерево. И они были очень большие. И когда враги вошли в храм, описывается, что они видели этих крувим, как они обнимаются один с другим. А до этого, как будто лица этих крувим было понятно, как это свернуто один на другого. В тот момент именно после наказания что происходит? Намного более большое сближение. Поэтому мы после того, как уже храм как будто еще немножко начинает гореть, мы в какой-то более... начинаем себя вести как будто менее в трауре немножко. Но за счет того, что храм горел также 10 ава, у нас принято, что также 10 ава утром мы тоже не едим мясо и не пьем вино. Значит, обычно по заканчивается, у нас все закончилось. А 9 ава заканчивается, все еще не закончилось. Поэтому у нас 10 ава до полудня мы продолжаем также законы травы. На каком-то уровне. У нас в этом году это будет воскресенье и понедельник. После понедельника у нас совершенно меняется вещь. И Ахатам Суфер, он всегда говорил, что месяц Ав называется, у него вот есть два названия. Есть Ав и есть Менахем Ав. Может, вы слышали, что Ав также называется часто Менахем Ав. Утешающий Ав. Так если весь месяц Ав называют Менахем Ав, утешающий Ав. А есть Ахатам Суфер так вот и делил. Он говорил, что до 15-го календаря это Ав, а с 15-го это Менахем Ав. Это сказать, уже утешающий Ав, это совершенно что-то другое. Да-да, да, конечно. А 9 не стоит. 9 вообще ничего не стоит. Сейчас мы рассмотрим, может быть, сам Эрав Тиша Беав и Тиша Беав. Понимаете, как я только рассмотрела глобально, сейчас я перехожу уже к самим этим дням. Эрав Тиша Беав. Утром вы можете есть все, что вы хотите. Кроме мяса, если это не шаббат. Если вы также не сварим. Но Эрав Тиша Беав не принято не есть мясо, не пить вино. Если это шаббат, конечно, можно. Но если это не шаббат, в этом году Эрав Тиша Беав будет шаббат. Поэтому в этом году Эрав Тиша Беав вы едите, пьете все, что вы хотите. Ведете себя весь шаббат, как вы хотите. И также в третьей трапезе, что это теоретически трапеза, в которой вы заканчиваете есть перед постом, вы можете есть все, что вы хотите. А в нормальный год, перед Тиша Беав, вот эту последнюю трапезу, которую мы едим перед Тиша Беав, мы в ней можем есть только одну вареную вещь. Это не... Что-то? И обычно принято, что мы едим только яйцо. Значит, вы утром можете есть все, что вы хотите. Днем можете есть все, что вы хотите. Вот последнюю трапезу принято есть только одну вареную вещь. Может, если у вас есть несколько вареных курсов, понимаете, как это же такое вот? Может, есть свежие овощи, там, фрукты, понимаете, как-то, но вареная вещь одна. Если есть только яйцо, воду и хлеб. И при этом, кроме соли, берут тоже пепел и кладут этот пепел на стол, и в него макают, как сказать, яйцо. Яйцо и хлеб макают в пепел. И вы знаете, более чечевицу. Это вещи, которые круглые, и они напоминают нам круговорот жизни. И в какой-то мере траур, и поэтому принято есть такие вещи в этот день. Вот, я говорю, те же самые законы, как кто-то, в хату, которую кто-то умер. Не, без пепла, без яиц, без всего. Да, ну конечно, третью трапезу надо завершить немножко до шки. Желательно даже там, не знаю, 15, 10 минут душки, 15.
После третьей начинается вот эта трапеза перед постом, который...
И нет, все.
Нет,
все.
Вот это...
Третья трапеза и все. А вот это на всякий. Так вот она и сюда на всякий. Яйцо, пепел. Не, в этот году нет. Всегда это яйцо, пепел, а потому что в этом году это шаббат, мы едим нормально. Ну как, мы едим, а потом у нас все начинается. А обычно, и тогда мы приходим...
Я
в долу не делаю. И мы сделаем, понятно, как это? После Тиша Беав.
Тогда говорится, там полностью как после шаббата, да?
Да. Бенор не хочет, бен Исраэль аним нешешти мемасе. Это после.
Да-да-да, в самим тоже в этом году?
Да. Ну это все. Да.
Ну, девятого мы...
А, что это?
Вина нет, самим нет, и что же...
Есть, да. Есть, кто берет и делает буре-муре-эш. Есть, кто делает буре-муре-эш при окончании шаббата.
Можно, что включает свет в
дело. Есть, кто делает буре-муре, чтобы мы могли делать что-то с огнем.
Ну, а если это не делать, то
что-то сказать надо? Да. Баруха Магдиль Вейн Кодеш Рахой. Да. И если вы хотите, можно сказать тфилат амида, и в тфилат амида есть такая добавка. И есть тфилат амида холель адам дат, там есть добавка, которая вот она как абдаля. Не, всегда. Она каждый раз при окончании шаббата. Атахуху наталю ле мадату латиха. Она так, это такая вставка в четвертом благословении биркатам, тфилат амида. Если бы ее сказали, вы кого-то сказали абдаляйте. Ну, это вот не обязательно, потому что не обязательно говорить женщине тфилат арвит. Но если вы хотите в муцей шаббат сказать тфилат арвит, если вы говорите эту вставку, это как будто авдаля. И, может быть, в таком случае это будет желательно. Понимаете, почему? Потому что если вы кого-то говорите авдаля также. Но это не обязательно. Теперь Юдзайм Бетамуз, мы, значит, какая у нас была молитва в Юдзайм Бетамуз? Я только сейчас возвращаюсь к законам каждого. Я сначала смотрела в общем, сейчас рассмотрю Юдзайм Бетамуз отдельно, а потом Тиша Беав отдельно. Юдзайм Бетамуз мы говорим в тфилат шахарит. У нас то, точно, значит, вы знаете, что после Юдзайм Бетамуз начинается с восхода зари, и даже немножко раньше, чем восход зари, это рота шахар. Я не знаю, примерно где-то в 4 утра. Явно до 4 утра, мне кажется, до 3 явно. Вы можете есть, пить все, что вы хотите. Если кто-то так хочет.
Это теоретически.
Да, это теоретически. Да, никогда. Я просто говорю в теории, если кто-то вдруг просыпается или что. Это утренняя молитва, и если мы дома молимся, то у нас такая же молитва, как любые будни. И с добавкой, что то, что принято, это Авину Малькейну. И потом есть слихот. Есть особый слихот на Юдзайм Бетамуз. Они у вас есть всегда. Если мы находимся в синагоге, тогда, когда мы молимся нашу тфилат амида, она такая же, как всегда, а когда кантор повторяет, он добавляет целую молитву добавления. Значит, у него тогда он молится не 19 благословений, а 20 благословений. Но это только Кантор, и мы вообще понятно, как мы только говорим на этом. И потом, кроме того, что они в синагоге также говорят о Виномалькене, но также говорят Слихот, добавочно есть Криата Тора. В каждый пост есть Криата Тора. И в Шахрит, и в Минха. Теперь Минха, в любой пост Минха самая главная молитва. Уже когда вы начинаете ощущать пост? Минхи. Понимаете, как это? Или обед, или после обеда, потому что утром не все поели еще вообще. Понимаете, как это? Часто едут, бегут на работу. Верно, в синагогу утром приходят до еды. Поэтому в утренней молитве мы почти не ощущаем пост. А в Твилят Минха мы это всегда ощущаем. В Твилят Минха у нас, также каждый из нас. В Шмакулейну мы добавляем добавку. Аней нашем анейну бьем цом танитейну. Ответь нам Всевышний, ответь в день нашего поста. Только в Минха мы это добавляем. Потом мы добавляем Авину Малькину. Слихот мы не добавляем. Если слихот добавляется в Шахарит. И если вы в синагоге, будет также чтение Торы. Чтение Торы во всех постах, оно то же самое. В Минха, кроме Йом-Кипур. В Йом-Кипур отдельное чтение Торы. Все остальные посты чтение Торы в Минха. Это о том, как Всевышний простил евреям золотого тельца. В Юдзайм Бетовоз это особенно актуально. И пророчество из Брока Ишая. Потом у нас, так это вот Юдзайм Бетовоз. И когда он заканчивается, мы можем есть, пить все, что мы хотим делать. Сейчас мы переходим к Тиша Б'Ав. В день перед Тиша Б'Ав. Значит, у нас есть вот эта последняя трапеза, которую мы едим, в которой, как я сказала, принято, что мы едим ее уже, сидя на полу, когда мы уже в какой-то мере в трауре. Не в этом году, потому что это шаббат. Я говорю о всех остальных годах. Принято, что не вся семья не сидит вместе и ест. Потому что когда мы все сидим вместе и едим, даже если у нас очень плохое настроение, что мы начинаем делать? Правда, когда много вместе? Какое-то есть, даже то, что мы вместе, нам уже как-то легче. Поэтому в Эрав Тиша Б'Ав принято, что каждый сидит отдельно в своем углу. Кто-то в трауре. Вот никто не хочет никого видеть. Знаете, когда человек очень плохо. Да, сюда во всякие. Только не в этом году. В этом году мы все сидим вместе. Но во все остальные случаи. И принято, что мы не сидим в салоне, в каком-то, понимаете, в хорошем месте. А мы сидим, место, которое говорится, это Бентенугли Кирайн. Это значит на кухне. Там, вы знаете, совсем грязное. Какое обычно самое грязное место в доме? И в какой-то мере самое в старые времена это было самое грязное место. Понимаете, почему это? И, может быть, знаете, почему оно может быть самое любимое в России? Потому что в России самое теплое место в квартире была кухня. А в Израиле, когда это страна, в которой очень жарко, при том летом совсем жарко, в кухню никто не хотел входить вообще. Поэтому в районе Тиша Б'Ав войти в кухню, вы понимаете, что это не было самое любимое место никого. Поэтому просто говорю, что вот принято где-то сидят там какой-то на полу, рядом там в саже, понимаете, как в таком хорошем месте. И мы едим то, что я вам говорила, вот только одну готовую, одну вареную вещь. И есть туда же вообще больше, кроме хлеб, вот эту вареную вещь и воду, понимаете, как будто самый минимум. И этим мы, так мы начинаем пост, а потом мы говорим Беркат Амазон. Принято то, что не делается, скажем, если есть сколько-то мужчин, понятно, как-то они каждый ест сами по себе, чтобы не делать Беркат Амазон вместе, так вот, как-то, да, принято, что не делают. Поэтому каждый ест, понимаете, как-то в своем угле сам по себе. И потом мы ждем, пока солнце заходит солнце, выходят звезды, и тогда мы берем, мы не имеем права в Тиша Б'Ав ходить в кожаной обуви, мыть руки, мыться вообще. Мы не имеем права мазаться никакими, как можно сказать, маслами, потому что масла сравниваются с водой. Масла, то, что вы берете и питаете кожу, это тоже какое-то питание. И это говорится в 109 главе Псалмах, что это и войдет это во мне, как вода ко мне и как масло в моей кости. Так масло сравнивается с водой, поэтому также принято, что мы не мажемся ничем. Не пользуются там ни духами, никакими, ни косметикой, блин, как-то ничем. И у нас есть Ису, Нейлата Сандаль это называется, Рахица, запрещено есть и пить, запрещена стиха, это значит мазать, и запрещены супружеские отношения. Стиха, значит, мазаться всякими мазями. Для рук, там, понимаете, как это? Если из-за чего-то, у кого-то есть там нарывы или трещины на руках, или, понимаете, какие-то такие вещи, спросите. Я только говорю, понимаете, какой закон? Сухой закон, как он есть. А есть всякие отклонения, в каких случаях, что если у кого-то там какие-то проблемы, так понятно. Если кто-то находится, у него проблема сердца, у него диабет, у них всякие другие проблемы, есть случаи, когда запрещено поститься. даже хулеши эйму сакана, запрещено поститься. Хулеши ешь высокана, значит, это больную, у которого есть опасность. Если явно опасность жизни, так понятно, что вообще запрещено ему поститься. Но также больной, у которого нет опасности жизни. Да, и займ бы тому, понятно, тоже. Даже в тишагав. Но больной, что если он будет поститься, это принесет ему какой-то ущерб для организма. Принято, что постятся. Но тогда есть особенно это кормилица. Стараются, чтобы она как можно меньше кормила. Понимаете, потому что кормить два организма, это очень тяжело. Или она вообще весь тишагав только лежала. Потому что если она лежит, она тратит намного меньше энергии. И беременная женщина, вопрос, как у нее проходит беременность и в каком она месяце беременности. Если она в конце беременности, обычно ей разрешают поститься. Потому что даже если это ускорит схватки, так это не страшно. Так ребенок родится, понимаете, как это? На 8,5 месяца. А если это в середине беременности, это считается самое опасное. Что это хасвакалилия может привести к выкидышу. И это опасно жить, и понятно, как это для ребенка, и хасвакалилия тогда в таком случае считается, что женщина начинает поститься, потом она видит, в каком она состоянии. И у человека, у которого есть какие-то, скажем, если есть опасность люляфехад, что кровь, она слишком густая. И если, она не, если человек не будет пить, понимаете, как это? Или это опасность для почек. Даже не прямая опасность, но какая-то. Понятно, что в таком случае человек не имеет права поститься. Если у человека есть проблемы с глазами, глаза считаются очень нежным органом. Это надо спросить рава, имеет ли он право вообще поститься или нет. Значит, есть понятие, как сакана опасной жизни, а есть понятие, которое называется саканат ива. Это опасность органа. Это он называется саканат ива. Поэтому я говорю о глазах. Это о глазах особенно пишется в Шулхан Арух. Саканат ива значит опасность органа. Что если человек будет поститься? От его жизни не будет опасности, а то, что будет опасность, это его орган. Понятно, как это? Он может потерять или ухудшить свое зрение. В таком случае он также не имеет права поститься. Но это вещи, о которых мы говорим, не... это надо каждый человек, он... но это также вопрос логический, он должен спросить рава, имеет ли он право поститься или нет. Если, скажем, в городе есть какая-то... какой-то вирус очень тяжелый. Я знаю, что в Вильнюсе был период, когда там было несколько случаев холеры, тогда раввины взяли и запретили не только в Тишабеав поститься, они запретили в Йом-Кипур поститься. Поэтому, понимаете, как это в каждом случае надо понять. Значит, даже человек сейчас абсолютно здоровый. Но в городе есть эпидемия. Теперь, если мы будем поститься, что происходит с нашим организмом? Ослабляется. И тогда наша иммунная система понижена, и мы можем взять и заразиться намного быстрее. Поэтому даже для того, чтобы понизить иммунную систему, человек не имеет права поститься. Понятно, что я только рассматриваю. Есть эта вещь, она достаточно опасна для жизни человека. Так, я только показываю правила, я хасвакалилия ничего не могу мне такого решить, чтобы каждый спросил своего рава. И это у нас вещи, которые спрашивают рава, точно так же, как эта вещь, она кошерная или нет, точно так же спрашивают. Только вы должны дать для раввину абсолютно все ваши медицинские данные. Еще одна хорошая вещь, это можно спросить, есть врачи, которые не так же раввины. Или врачи, которые знают достаточно хорошо закон. Скажем, дядя моего мужа, он сердечник. И он как раз... Что-то? Кардиолог. Он также делает операцию... Делал, сейчас он уже на пенсии, он также делал операцию на сердце. И у него... и он как раз вот все вопросами, которые связаны с сердцем, кто может поститься, кто не может поститься в таких вещах, он в этом такой большой специалист. И всегда...
Он на него не умолкает.
Перед Тишабе Ав Йом Кипур, он живет в Небраке, и все вот, как будто бы все родины... Вне брака, я не могу сказать, что все они, у них есть проблемы на сердце, но очень многих, вы знаете, раввинов есть проблемы с сердцем, и вот все они его пациенты, и они у него, понимаете, как это, перед Йом Кипур и перед Тишабеав, они его все звонят. Потом мы приходим в, значит, мы ждем, пока заканчивается шаббат, или если это будни, когда заканчивается этот день, тогда мы переодеваемся и одеваем, понятно, какую обувь, которая она не кожаная обувь, это может быть любая обувь, только не кожаная. Это если из-за чего-то вам надо ходить в такое место, в котором, скажем, если у вас есть только сапоги, я не кожаная. И это вы должны перейти реку, но у вас нет таких сапогов. Или вы должны идти среди неевреев, если будете ходить тапочкой, все над вами будут смеяться. Но в наше время есть так много искусственной обуви, которая вообще никак нигде не замечается. А логически нет запрета. Это у каждого человека, насколько просто он понимает, какое его ощущение. Да. Это как он себя ощущает. А логически то, что запрещено, это кожаная обувь. В наше время есть так много подделок, и все знают, что есть подделки, что мне кажется, что ты никак не понимаешь, как это.
Да.
Но мы стараемся, чтобы это и в свое время то, что делали, это люди хотели босиком. Или понимаете, как это, как будто в носках, это в какой-то мере вот, понятие того, что они вообще без. И Тишабав считается, у нас Тишабав и Йом-Кипур, они имеют те же самые законы в какой-то мере строгости. У них строгость я имею в виду в том, что в них обоих запрещены вот эти же те же самые пять вещей. Только они считаются в корне точно наоборот. В Йом-Кипур мы такие духовные, что у нас вообще нет грязи, поэтому не надо вообще мыть руки. И мы такие духовные, что нам не нужно просто есть и пить, как в Йом-Кипур, кто-то может вообще думать о еде и питье. А в Тишабе, а мы такие, понимаете, как на таком низком уровне, что если мы оденем обувь, обувь это вот самая низкая часть, наш организм, и самая последняя, или самая низкая часть нашего тела, это нога. А когда вы берете на ногу и одеваете обувь это самая грубая вещь, которая находится на человеке. Согласна, что одежда более, как можно сказать, более легкая такая вещь, она из материала. Да. А обувь, она же сделана из кожи, обычно из намного более грубой кожи. Чем, если бы это была одежда. И поэтому мы считаем, что если мы возьмем и оденем обувь в Йом-Кипур, в Тишабе, извините, мы будем такие, понимаете, такие, полностью физические, настолько погрузимся в этот физический мир, и станем такие грубые, что уже мы из этой грубости никак не сможем выйти. И в Тишабе мы такие грязные, что вообще ничего не поможет. Считается, это те же самые законы, только наоборот, их не корень считается не такой же, а точно наоборот. И мы приходим в Бет-Кнессет, и тогда после есть вечерняя молитва, и после вечерней молитвы принято, что в синагоге в этот день включается очень мало освещения. Принято, что сидят в полумраке. Вы согласны, что когда кто-то сидит в полумраке, у него плохое настроение? Когда много света, у вас как настроение понимается? Так читают, включая столько света, что можно было читать, но не больше. Понимаете, как такой? Это не значит, что люди вообще не видят. Значит, видят, но вот минимально, но не больше света, чем того, что надо для того, что читать. И, значит, сидят на низких стульях и читают Эха, это Плач Иеремия, и Слихот. Это вечер 9 Ава. Есть особый Слихот, который написан на 9 Ава, и есть особая Слиха, это одна, или более точно это называют Слиха, хотя это неправильно, более точно назвать это Кина. Потому что Кина — это Плач. Есть у нас особая Кина, которая написана на 9 Ава, которая выпадает в Моцей Шаббат. Который называется, начинается словами «Вейноам нишбат бемоцей шаббат». При этом Моцей Шаббат говорит 91-й псалом. А в Тишабе, в который попадает Моцей Шаббат, 91-й псалом после начала Моцей Шаббат, значит, после Моцей Шаббат, не говорят. Говорится «Вейноам нишбат бемоцей шаббат». «Вейноам» не говорится «Моцей Шаббат». Моцей Шаббат. А Моцей Шаббат начинаются автобусы. И вы тогда можете добраться. Да, совершенно. Есть обычай, что это брать и читать это все у стены плача. Да. И у стены плача очень принято сидеть. Да. Знаете, почему рядом с стены плача? Потому что будет то место, где это все происходило. Теперь в Тишабе у нас даже произошли очень много неприятностей. И в Тишабе неприятности более тяжелые. Теперь, как будто Юдзайм это муза, это корни, а Юдзайм это Тишабе, это уже понятно, что происходит. Все уже разламывается полностью. Те евреи, которые сделали Золотой Телец и также участвовали в том, что они не хотели войти в Израиль, они те, кто остались в пустыне на все 38, на все почти 40 лет. А те, кто когда был Золотой Телец, им еще не исполнилось 20 лет, хотя они уже были, им было уже 20 лет, когда были посланники, они плакали, они остались. Может, я знаю, что это было, когда мы вышли из пустыни. Значит, мы послали посланников. Посланники пришли и сказали, что Израиль ужасный какой-то. Там он такой сильный. Посмотрите, какие у него плоды, такие громадные. Мы слишком слабые, мы там не уживемся. Там народ такой ужасный, понимаете, как это? Все очень сильные, все очень живучие, так это называется. А мы такие маленькие, мы такие нормальные, мы не можем там жить.
Но великаны,
Да, великаны, поэтому говорю, великаны, еда, понимаете. Но это не только, что там есть эти великаны, а чтобы вот эта вся страна, она такая, понимаете, вот эта, она вот таких маленьких, слабеньких, как нас, она просто съест. Страна как будто бы. Даже без пожирает, да.
И там хоронят.
Да, и хоронят этих великанов из всех. И тогда мы все начали плакать. Только плакали, по преданию, это были мужчины, женщины не плакали. Мы и в Золотом Тельце не участвовали, и там также мы не участвовали. И тогда Всевышний сказал, если вы плакали. И это было как раз в ночь 9 ава. И Всевышний сказал, вы сейчас плачете, когда нет никаких проблем, вы просто плачете, потому что вы выдумываете сами. Вы поэтому всегда в эту ночь будете плакать. Так вот у нас была первая вещь. И тогда нам Всевышний решил, что все, мы остаемся в пустыне на следующие 38 лет. Потому что прошло уже 2 года до этого. Поэтому я говорю о 38 лет. И тогда, как вы знаете, мы остались в пустыне на 38 лет. И каждый раз 9 ава... Те люди, которые доходили до 60 лет до 9 ава, они умирали. Все мужчины, да. И то, что делали... Нет. И то, что делали мужчины, перед 9 ава, все себе вырыли могилы и шли в них спать.
60-летние, да?
Все.
А откуда тогда взялись и... старики, когда говорят? Почему тогда говорят старики?
Или, может быть, тем, кто был еще, были еще больше, чем... Там есть, было с 20 до 60, те, кто было им старше этого. Или те, потому что говорили более те, кто шли на войну. Это были с 20 до 60.
Они знали, что они умрут.
Да. Да. И потом на завтра, кто вставал, тот вставал.
Кто не вставал, то обе
сочкался. Да, он там уже был засыпан. И так это было каждый, понимаете, 38 лет. Последний год. 11. 9 ава, понимаете, как это было такое очищение? Видите, что это называют очищение?
Ну, хоть не страдали.
Да. Без страданий. А последние 9 ава, они тоже все пошли вот так вот спать. И на завтра все встали. Потому что это были уже те люди, которым было 19 лет, когда был Золотой Телец, а 20, когда был, когда пришли Хадимарагли, когда пришли разведчики. Они же не знали, что им было прощено. Так вот они не вошли в это. Они встали. И они решили, что они ошиблись. Потому что живут по календарю. И они на завтра. Да. И они пошли спать на завтра. Тоже в песочке. И они снова встали. И они пошли спать на завтра. Снова в песочке. И снова встали. И так это было до 15 ава. Почему до 15-го? Потому что, знаете, 9 ава, это луна когда маленькая. Она еще не полная. А 15-го это явно луна полная. Значит, 15-го мы уже явно знаем, что мы не перепутали их календарь. И тогда они все поняли, что Всевышний простил им грех. И поэтому 15-й ав считается самый радостный день в нашем календаре. Значит, два самых радостных... Да. Это 15-го ава, когда нам Всевышний простил за это, показал нам, что он чем-то простил на это мгновение. И Йом-Кипур это день, когда нам простили за это. Понимаете, какая у них связь? Лёю ямим тувим ли Исраэль, не было евреев хороших дней, к Йом Кипур в хамиша асахбера. Я просто объясняю, почему они эти два дня сравниваются. Я сейчас не рассматриваю, что такое 15 ава. Я только рассматриваю, что у нас есть Йом Кипур и 15 ава, которые они прощения, понятно, как это за этих два, за грех Золотого Тельца и грех того, что мы послали посланников.
Йом Кипур прощен
грех. Да, Всевышний Моше сошел с горы Синай, что он сказал еврейскому народу? Всевышний вам простил. Почему это называется Йом-Кипур? О чем нам Всевышний простил? За золотой телец. Но не полностью. Только немножко. А что-то осталось.
Это сколько это было? А тоже 40 лет.
Да, это было 40 дней. И после... А теперь какие у нас были еще вещи? Значит, это была первая вещь, что мы плакали в пустыне. А вторая вещь, это у нас был разрушен 9 ава первый храм. 9 ава был разрушен второй храм. 9 ава был разрушен Бейта. Это был очень большой город. Потом, значит, 50 лет примерно после разрушения храма, евреи в Израиле взяли, восстановились. И снова евреи стали очень могущей страной. И в Израиле росли в районе Энгеди, может быть, я вам рассказывала, такие плантации такого растения, которое называется, из него назывался афарсимон. Из него делали такое масло пахучее, которое было съедобное, очень вкусное на вкус и съедобное. От него был очень приятный запах, и оно можно было им так пользоваться как духами и также как мази. Да. Это называется шемен афарсимон. И он нигде в другом месте не рос, кроме в Энгеди. Там такой микроособый микроклимат. Нет, это не хурма. Хурма это просто такое слово. Понимаете, есть какой-то фрукт, и у нас есть ненужное слово. Так они понятно, что сделали? Объединили. Не имеющие никакую связь одно с другим вообще. И этот Шамиль Парсимон ценился неописуемо во всем мире. За него платили громадные деньги. Это не то, что сейчас нефть, понимаете? Намного более большую сумму, чем нефть. И только евреи это было. И так как Израиль этим пользовался, а Римская империя тогда была же, там экономика же расцветала. Евреи, понимаете, как это посылали? Все от нас зависели, потому что все хотели это. Евреи за счет этого были очень богаты.
Это когда они восстановились?
52 года после разрушения храма. Второго храма. И тогда мы взяли и восстали. Это восстание Бар-Кохба. Экономическая сила восстания Бар-Кохбы была за счет вот этого Шимона Пар-Симона. И вот центр восстания в какой-то мере был там. У нас даже есть переписки Бар-Кохбы. Вот сколько там плантаций его, что, кого, как. Кому надо отдать и что надо сделать. И главная его столица, это была Бейтар. И в Бейтаре, по одному мнению, там было 9 миллионов людей или 6 миллионов людей. Значит, Израиль был, понимаете, насколько громадный... И Бейтар был громадный город. Когда Рим начал разрушать уже Бейтар, когда половина города был... в одной половине города была война, и люди были убиты, другая половина города продолжала совершенно спокойно жить. Делать свадьбы и гулять. Понимаете, что-то рассматривается, только нам показывается, какой громадный большой город это был. И Бейтар был разрушен, уничтожен полностью 9 ава. И в Бейтаре кровь лилась просто ручьями. Потому что когда был разрушен храм, кровь тоже текла ручьями. Но в какой-то мере не так, потому что римляне, это первый раз, когда мы восстали. И они хотели какую-то добычу. Понимаете, у них было что ломать, что разрушать и где искать добычу. А в Бейтаре мы уже второй раз восстали. У них уже не было терпения, они были нас уже так такие сердитые, понимаете, как это? Что они просто все вырывали, брали и уничтожали людей. И не было у них уже такого, понимаете, желания вот этой добычи, которая была до этого, которая все-таки как-то останавливала, и это не было такого тяжелого уничтожения. Цены рабов упала очень резко на всех базарах. Потому что, понимаете, очень много евреев были проданы в рабство. Большая часть евреев, которые не хотели всего этого, убежали в горы, в Энгеди и на юге, и они прятались в пещерах, за ними была охота. И многие из них, они так и погибли в пещерах от голода. Потому что они боялись выйти из пещер, понимаете, как? Потому что римляне на ними охотились. Еды там не было никакой, и питья, и всего остального. И это была очень тяжелая вещь для евреев. Теперь трупы людей Бейтара, их не дали хоронить, а их взяли вот так вот поставили, и прошло еще сколько-то лет, пока их дали взять вообще и захоронить. И несколько лет весь район в районе Бейтара не надо было орошать. И после этого мы добавили Беркат Амазон. До этого Беркат Амазон было только три благословения. Вы знаете, что после Буне Барахмат Вирушалай мы говорим Амин. Это то, что из периода Танаха. А вот то, что мы говорим после Амин, начинаем снова Баруха, Та, Ашем, Элюкину, Мелех, Олам. Видите, мы начинаем как-то по-другому. Это благословение, которое было сочинено после того, как были даны убитые Бейтара на захоронение. Мы там говорим, что Берха называется Ато Вамитив, а то, что дали их захоронить, Вамитив, что было что захоронить. Потому что они не все полностью разрушились. И это тоже происходит в 9 ава. Вот разрушение Бейтара. Часть евреев были проданы как гладиаторы, если вы знаете, что это. Значит, мы, которые евреи перешли в этот период, это просто неописуемо. И последняя вещь, которая была также 9 ава, это было, что территория... Потом Андриан дал приказ взять и территорию храма, взять и перепахать. Вот это все возможные... Остатки, которые были от построения храма, все их сравнить с землей. Значит, не просто разрушить храм, а понимаете, что сделать? Что такое? Сравнить с землей. Перепахать все полностью.
Они просто говорят, когда думали, что храм будет отстроен.
Да. Это же было Трояна.
Разрешение...
У нас было... Да, нет, ну что это было? Это то, что у нас те пять вещей, которые случились в неприятности, которые были в 9 ава.
А за когда это все было? Вот через 50 лет после разрушения восстановился храм.
Было восстание Бейтара.
Восстановились евреи, да? Вот Бейтар существовал, да? И когда это уже, когда это восстание Бар-Кохбы?
Вот 50 лет после этого. Мы восстановили за в течение 50 лет и сразу восстали.
И сразу же и восстали?
Да. как мы ощущали свою силу, это примерно считается в 133 году, в 132 году, это восстание Бейтар. Разрушение храма обычно считается 70-е годы. Это то же самое. Бар-Кохва это личность, а Бейтар это город. Это его столица.
Может, даже Машиахом считать?
Да, Раби Акива.
Что вы здесь?
Поощряли это восстание?
Кого-то? Считается, что почти все мудрецы не соглашались с этим, кроме Раби Акива. Раби Акива был какой-то на стороне восстания. А все другие мудрецы считали, что это... И Раби Акива после этого. После этого Раби Акива. Бар-Кохва погиб в это время, а Раби Акива после этого. Евреи чекали деньги, понимаете, как это было очень серьезное восстание. Мецада во время разрушения храма. Это немножко после разрушения храма. Храм был разрушен Тиша Б'Ав, а Мецада пала немножко после. Ну тоже в этот же год, понимаете, как это сразу... Это вот последняя точка в Израиле, которая пала во время разрушения храма. В тот, когда вот была, это тоже называется большая. 50 лет, а Мецада в то же время. До, 50 лет до этого. А кто это? Он после, Бар-Кохвы. Раби Акива живет 120 лет. Понимаете, поэтому он живет до разрушения храма и после Бар-Кохвы. Понимаете, он охватывает оба периода. Он как-то пережил обе вещи. В нашей истории все, что происходит 9 Ава, это очень проблематичные вещи. В нашей истории это было неоднократно. У нас есть некоторые знания, знаете, что евреев выгоняли из Франции, из Германии, из Англии. И часть из этих изгнаний были на 9 Ава. Одно из ужасных изгнаний, которые оставили самое большое впечатление и остаток, вот отпечаток на весь, на всю еврейскую историю, это изгнание евреев из Испании. И сначала Фердинанд и Изабель, они решили, что выгоняют евреев из Испании. Евреи начали ходатайствовать. Евреи же в Испании были очень богатые люди, имели очень много связи. И они ходатайствовали. И все время откладывали. И последний момент, когда надо было, все сказали, больше нога еврея не останется в Испании, была 9 Ава. Когда произошло, все были просто в шоке. Может, когда начали, понимаете, начали переговоры, никто не думал вообще, что дойдет от 9 Ава. Евреи знали, в Испании тоже было 9 Ава. И последняя вещь, которая была 9 Ава в нашей истории, это Первая мировая война. Вы должны быть, если вы учили историю, вы знаете, что крушение, или убийство, я не знаю, как это точно называется. И я тоже не знаю, как называется этот ранг. Герцеговина. Это то, что было в...
Кардинант
называется. В... То, что было в Герцеговина, когда... когда взяли и убили принца, или не знаю, как... Иоаншая царь, наверное, это называется.
Кардинант.
Да, ну как его должность, я не знаю, как там, на русском какой-то я... когда-то читала, я не знаю, как-то, что он тот, кто должен был стать королем или, я не знаю, императором Австро-Венгрии, это было летом. И тогда вот это за счет того, что были союзы с одной стороны, и с другой стороны были союзы, тогда каждая сторона объявляет, что она входит в эту войну. И, конечно, когда начинается война, это 9 Ава. А как знаете, то, что и Первая мировая война приводит к Второй мировой войне, которая приводит ко всем другим уничтожениям. И если вы читали в истории, это все происходит летом. В конце лета. Вот когда доходит уже до войны, война начинается с 9 мая. Так весь августа 14 года, видите, что август, это примерно, значит, в еврейском календаре это было ровно 9 мая. Папа мне показал одного человека. Папа рассказывал, что его отец, мой дедушка, рассказывал ему, что вот они сидели и говорили кинот 9 ава, и было объявлено война. И мой дедушка это помнил. И папа мне показывал еще одного очень пожилого человека, который уже умер, который тоже помнил, как он был маленьким мальчиком, когда 9 ава объявили, как-то совершенно вдруг вот так вот, что начинается Первая мировая война. Все то, что мы делаем 9 ава, может быть, если только я хотела закончить, это мы утром, у нас молитва, мы молимся как можно более, в 9 ава запрещено заниматься Торой. Потому что Тора, она как-то отвлекает нас, и мы начинаем думать о чем-то другом. И радует чем-то так же. Вы что-то поняли, вы как что-то вас дошло, это запрещено 9 ава. Если вы хотите что-то читать, только неприятные вещи, которые есть в Танахе. как книга Иов, которая говорит, как ему плохо, как из Ирмияу всякие плохие вещи, понимаете, как-то. Но как в Ирмияу читаете плохие вещи, читаете? Как вы доходите до хороших? Что-то? Даниэля, нет, там не все плохое. Как вы доходите до чего-то хорошего, вы должны перепрыгнуть. Понимаете, только о плохих вещах. Да, то же самое.
Нельзя читать Тору, потому что
да. Это отвлекает и радостно, да. Книги катастрофы можете читать. И это день, когда я снова подчеркиваю, мы не занимаемся прощением, мы занимаемся только о скорби, о том, что произошло. И мы вспоминаем период крестовых походов, Богдана Хмельницкого, понимаете? Вот все неприятности, которые у нас были в течение всей истории, мы вспоминаем это в этот день. И у нас здесь на все это были написаны стихотворения, или плачевные стихотворения, я не знаю, как точно называется, называется кинош. Они у нас сплетены в одной книге, и мы это все говорим Тиша Б'Ав. Если вы не понимаете, что там говорится, так, может быть, это для вас бессмысленно говорить. Но какие-то вещи я знаю, что перевели, какие-то вещи также немножко объяснили. Они...
Так, он же говорит, что кино, это очень сложно.
Да, потому что это поэзия. А поэзию, для того, чтобы ее понять, надо понимать, надо знать историю, что при том, что все киномюки на что-то, что произошло. Это то, что мы читаем, и мы читаем также, есть кто читает также Иха во время утром, и читается отрывок из пророка Ишая, Ирмияу, извините, о том, как нас изгнали из Израиля, и чтение Торы, это из Паршат Ваетханан, из книги Дворим, о том, как также, как Всевышний, если мы будем плохо вести, Всевышний нас возьмет и выгонит нас из Израиля.
То, что в синагоге читалось, это быстро и,
да.
и тихо.
И... Нет, это только ха. Да, это только ха. Мы, короче, так мы говорим о том, как мы были плохие, как если вы будете плохие, я вас выгоню. А только ха мы читаем потом немножко. И принято, что до полудня, если можно, кого-то заниматься только этим. И мы не здороваемся в это время. Не говорим страсти и не отвечаем. Если мы не говорим «здрасте» никому, если человек не знает и нам говорит «здрасте», мы ему так отвечаем, понимаете, как это? Не очень приветливо. Может, это в день у нас нет шалом? И мы не идем гулять, много людей вместе. Потому что когда 2-3 девочки идут вместе гулять, понятно, как-то вы автоматически начинаете, что каждый идет сам по себе. После полудня можно сидеть на стульях, и в минха мы добавляем тфилят минха, также в Иерушалаим Ирхам Рахамим Ташув, в нас здесь благословение Иерусалиме, мы добавляем большую такую вставку, которая начинается словами Нахэм. Возьми и утеши Иерусалим и еврейский народ. И в Шмакулину мы добавляем Аней Ношем Аней. Так Нахэм это единственный раз в году, когда добавляется только в Тиша Б'Ав. Если вы... Да, написано в Сидуре. Если вы это забыли, так вы это забыли. Так это вот особые две добавки, которые у нас Тиша Б'Ав. Когда это? А когда заканчивается Тиша Б'Ав, в этом году мы делаем Гавдаля, и потом мы можем есть. Гавдаля на вино обычно, не, если есть маленький ребенок, ему дают это пить. Это уже зависит, как, на что делать Гавдаля каждый. Значит, что Гавдаля можно...
Женщина не надо ни с вечером,
ни без вина. Вино, да. Только можно вместо вина делать Гавдаля на чай. Можно делать на... Какой-то напиток. Это зависит от Гавдаля, да, это зависит от обычая. Так это вот вы должны продумать, как вот на что вы будете делать Гавдаля. Не делайте в шаббат, после окончания шаббата, а делается после 9 ава, перед тем, как будете есть. Это вы, или вы можете, что у вас был маленький ребенок, ему дать попить. Не понимаем, как это? Мы что-то придумываем в таком случае.
Как Гавдаля, вот
На... Вы хотите, может, есть, кто делает на вино, есть, кто делает это на виноградный сок, есть, кто это делает на, скажем, на пиво, потому что это, в какой-то мере, или если делается на вино, есть, кто берет и дает пить маленькому мальчику.
Почему?
Потому что есть проблема у нас пить вино до окончания, до 10 ава. Мы не едим мясо, не пьем вино.
Тоже
да.
Thank you.